Радио Свобода.
В Москве 14 часов. У микрофона Вероника Кульганюк. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранения получили 5 человек. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы. В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Курчуловском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками ранения получили 2 милиционера. Боевикам удалось скрыться. В Москве прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Активисты организации «Молодежное яблоко» устроили театрализованную чистку унитазов зубными щетками. Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект об отмене 9 из 25 пунктов. Депутат от «Яблока» Сергей Митрохин так прокомментировал акцию своих соратников корреспонденту «Радио Свобода».
Отмена отсрочек – это, я считаю, сейчас преступление просто. Там целый ряд преступлений против образования на селе, того, что учителей хотят забрать, против демографического развития России, потому что у людей отбивают охоту рожать, потому что отменяют отсрочки соответствующие по беременности жены и по наличию малолетних детей.
Сказал депутат от «Яблока» Сергей Митрохин. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления.
Внизу в переходе на метро Пушкинская собралась группа примерно из 12 человек, молодых людей, которые собирались отмечать праздник. В это время подошел поезд, из которого вышли примерно 6-7 человек славянской внешности, беспричинно напали на указанную группу лиц.
Сказал пресс-секретарь Московской прокуратуры Сергей Марченко. Один из нападавших, бритый наголо, одетый во все черное, нанес 17-летнему армянину ножевые ранения, оказавшиеся смертельными. Нападавшие скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство». В настоящее время отрабатываются все возможные версии случившегося, в том числе о совершении преступления по мотиву национальной ненависти.
Сообщили в столичной прокуратуре. Глава Союза армян России, президент Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян заявил, что рост числа подобных преступлений вызван тем, что власти общества оставляют безнаказанными проявления национализма.
Радио «Свобода». Новости.
В Корякии продолжается эвакуация жителей поселков, пострадавших от землетрясений. В безопасные районы переправлены 400 человек, большинство дети. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Гюзель Латыпова.
Эвакуированных жителей поселка Теличики, детей, женщин и пожилых людей разместили на камчатских базах отдыха в курортной Паратунской зоне. Оставшиеся в Корякии жители боятся возвращаться в поврежденные подземными толчками дома, но и покидать родной округ опасаются. Поэтому эвакуированных женщин и детей решено расселить в корякской столице Палане. В округ продолжают доставлять на самолетах и вертолетах МЧС оборудование, стройматериалы и инструменты. Окружные власти планируют в течение 10 дней наладить основные системы жизнеобеспечения трех поселков – Теличиков, Корфа и Хаилина. Везде разрушены детские сады, школы, больницы, здания милиции и поселковых администраций, а также 16 котельных. 60% домов не подлежат восстановлению. Ущерб, по предварительным данным, составил более 1,5 миллиарда рублей. Сведений о жертвах землетрясения нет. Число получивших травмы до сих пор не определено. Называются разные цифры от 7 до 90 человек. Гузель Латыпова, Петропавловск, Камчатский, для Радио Свобода.
Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убито 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. Все они были сотрудниками министерства. Накануне иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малики в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. Его кандидатура была поддержана представителями суннитской и курдской общин. Аль-Малики призвал включить в правительственные силы безопасности иракские вооруженные ополчения. Парламент в субботу вновь избрал президентом страны курда Джаляля Талабани. В Пакистане, вблизи афганской границы, в перестрелке убиты 4 человека, в том числе пакистанский солдат. Трое других погибших находились в автофургоне, который отказался остановиться для проверки. Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел Хамид Реза Азифи сказал на пресс-конференции, что работы по обогащению урана и ядерные исследования будут продолжаться. Совет Безопасности ООН ранее призвал Тегеран прекратить работы по обогащению урана не позднее 28 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
В Непале оппозиция не намерена прекращать массовые выступления до тех пор, пока не добьется изменений в Конституции, ограничивающих власть короля. В субботу в результате столкновений с полицией в непальской столице Катманду были ранены десятки демонстрантов. Сторонники оппозиции пытались прорваться к королевскому дворцу. Днем ранее король Непала Гьянендра объявил о восстановлении многопартийной демократии и призвал политические партии выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра. Оппозиция назвала уступки монарха недостаточными. Акции протеста против узурпации власти Гьянендры продолжается в Непале уже несколько дней. Погибли более 10 человек. Грузия рассматривает возможность выхода из СНГ, заявила по сообщениям грузинских СМИ спикер парламента страны Нино Бурджанадзе. Выступая в лондонской школе экономики, Бурджанадзе обвинила Россию в попытках восстановить при помощи СНГ прежнюю империю. Многие грузинские депутаты заявляют, что Грузия должна заново оценить, насколько целесообразно ее членство в СНГ. Премьер-министр Зураб Нагайдель утверждает, однако, что выход из Содружества нанесет ущерб экономике Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Православные христиане отмечают сегодня Пасху, праздника Воскресения Христова. Во всех храмах проходят праздничные службы, говорит патриарх Московский всея Руси Алексей II.
Отрадно видеть, что храмы наполняются не только людьми старшего поколения, но и молодежью, что к вере отцов обращаются самые разные люди. Именно это вселяет надежду на то, что наш народ преодолеет все беды и соблазны современного мира, устоит в правде, сможет сохранить и приумножить богатое духовное и культурное наследие Великой России.
Это был патриарх Московский всея Руси Алексей II. Напомню главные новости. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с маджахедами ранения получили 5 человек. В Москве у здания Министерства обороны России прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Иран сегодня вновь заявил, что не намерен отказываться от своей ядерной программы.
В эфире «Радио Свобода». В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя тема о законе о некоммерческих неправительственных организациях, который вступил в силу. Напомню, закон принимался в декабре 2005 года под грохот скандала с секретнейшими документами, которые якобы были заложены в камне около памятника Гоголю. Все это так и погасло. Был секретно подписан президентом России 10 января. Сегодня у нас в гостях председатель исполкома форума переселенческих организаций Лидия Ивановна Графова. Форум закрывают. Руководитель Свердловской областной переселенческой организации Наталья Ивановна Тагильцева, директор Института политических исследований Сергей Александрович Марков, историк Сергей Александрович Романенко и студенты юридической академии Зару Борисович Агаронов и Константин Александрович Макаревич. Итак, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 или отправить сообщение на пейджер в Москве 961-43. Но, друзья мои, нас много в студии на нашем сегодняшнем Челне, поэтому, уверяю вас, больше будут говорить все-таки гости, которые сегодня, в пасхальное воскресенье, с праздником всех, кому действительно это интересно и кто верует. Но, конечно, люди, которые в такое воскресенье пришли на передачу, на радио, не щадя своего времени, видимо, им есть что сказать. И тогда первое слово Лидии Ивановне Графовой.
Благодарю. Я просто счастлива, что именно в день Светлого Христового Воскресения нас позвали. Потому что у нас сегодня, в дополнение к великому празднику, еще свой праздник. Сегодня нашему форуму исполняется ровно 10 лет. Сегодня у нас юбилей. Ну и, значит, дорогое государство, которому мы старались помочь всячески, чтобы мигранты приезжали в Россию, государство их бросило, мы хоть как-то помогали им самоорганизовываться, оно нам подарок преподнесло. Минюст обратился с двумя исками. Один иск сначала был подан, а потом отозван, потому что это была, ну, вот эта вот такая чистая формальность, там то, что мы не сдавали последние годы отчеты в Минюст, отозвали. Сейчас по этой же схеме Комитет солдатских матерей пытаются прищучить. Вот. А второй иск вдруг появился. Сначала отказали в первом иске, а второй иск — это что мы якобы 10 лет назад какую-то бумажку не так оформили, и вот нам подарок к нашему юбилею. Ну, вы знаете что? Мне бы сегодня не очень хотелось разбираться вот в этих вот совершенно таких вот, ну вот, ну, блошиных вещах, потому что работала организация, организация помогла сотням тысяч, вот без преувеличения скажу, помните, Христос, я был странником, и вы приютили меня. Вот мы по этому принципу работали, и очень бы хотелось сегодня говорить, в общем-то, о том, зачем общественные организации, на примере нашего форума, нужны гражданам, чтобы это был позитивный разговор. Знаете, мне мой духовный отец во время Великого Поста сказал, что главное не то, что вы там что-то едите, не то, а главное, чтобы вы ни на кого не обижались. Меня это так странно поразило, потому что как раз Великий пост – это был период страшных обид, которые нашей организации наносило государство. И я без конца обижалась. Я стала думать, почему. Но потом я поняла, что... Я поняла смысл этого, но это не для этого разговора. Значит, давайте не будем обижаться на государство, оно такое, какое оно есть. Оно сейчас катком проходится по всему гражданскому обществу. То, что происходит с форумом, закономерно. Но давайте все-таки в день юбилея нашего форума поговорим о пользе, которую приносят гражданские организации, уничтожить которые призван тот закон, который вступил в силу.
Спасибо, говорила Лидия Графовна. Говорила Лидия Графова. Итак, думаю, что все-таки наша сегодняшняя тема будет звучать чуть-чуть по-другому, потому что есть ведь и другая точка зрения. Сергей Александрович Марков, например, защищал закон о некоммерческих организациях и, более того, говорил, что главная идея признается и всеми западными наблюдателями, и всеми нашими экспертами и активистами. Это главная идея, говорил тогда Сергей Александрович, цитирую, нужно сделать финансовые потоки прозрачными, чтобы они шли от нормальных источников, а не от террористов или других злонамеренных сил. Конец цитаты. Лидия Ивановна, это хорошая новость. Да никто не против общественных организаций, никто не против мигрантов. Все только за прозрачность, транспарентность, как сейчас модно говорить. И в этой связи, наверное, мой следующий вопрос нашей второй гости из Свердловска Наталье Ивановне Тагильцевой.
Из Екатеринбурга.
Свердловская область, но Екатеринбург.
Как в России все сложно. Столица Ленинградской области... Ужасно. Наталья Ивановна, действительно ли все западные наблюдатели, как говорит Сергей Марков, поддержали идею нового закона? И поддерживаете ли ее вы? Возможно ли абсолютная прозрачность? И насколько она необходима с вашей точки зрения?
Мне кажется, и до этого закона мы были абсолютно прозрачны. Мы давали отчет в те организации, которые от нас просили, финансовый отчет, если говорим о финансовой прозрачности. Но западные это коллеги наши, по-моему, как раз они в ужасе от того, какой закон принят. Но я бы хотела сказать даже свое мнение, которое основано на моей практике. Законы у нас хорошие, как правило, но правоприменительная практика ни в какие ворота не лезет. А плюс еще у нас такая вот, к сожалению, традиция российская, что не соблюдать законы, причем с самого верха и до самого низа это у нас наблюдается. Так вот, правоприменительная практика как раз по нам и ударила. Что ведь, знаете, вот какой образ у меня родился, когда думала, наша организация создана мигрантами, то есть простыми гражданами, которые все потеряли, но объединились, смогли объединиться, создали свою организацию. То есть мы являемся теми корнями травы, вот о которых любят говорить, откуда растут вот эти вот трава. Ну вот у меня образ, у нас региональные организации создавались во многих регионах, это как зеленая лужайка, потому что они вокруг себя тоже объединяли довольно активных людей, и даже неактивные поверили, что они что-то могут сделать. Вернее, не то, что неактивные, а которые не верили в себя, которые растерялись, ну, они потеряли все. И получилось так, что вот эта наша зеленая лужайка в каждом регионе, да, она могла разрастись в хороший такой замечательный парк, где всем было удобно и уютно, и душой, и телом. А получается, вот этот закон, опять же, я могу это подтвердить на примере нашей организации, он вместо того, чтобы, вот как говорят на Западе, надо скашивать лужайку, чтобы она становилась все лучше и лучше, вместо того, чтобы скашивать и действительно ликвидировать вот те, которые, ну, там выросли, не те растения, злаки, они стали с корнем выдирать. И вы знаете, если вот даже не зная закона об общественных организациях, можно для себя такой образ. Если вы выдрали хорошую траву с корнем, то там растут уже сорняки. И вот это-то и будет происходить. Я уверена в этом, потому что на примере, как началась правоприменительная практика, это просто ужасно. Вместо того, чтобы подправить наши какие-то недостатки, мы не отрицаем. Мы же начинали с нуля, мы много ошибок делали, но мы сами стараемся их исправить. И мы кое-что признаем справедливым. Но вместо того, чтобы подправить, нам говорят, вы вообще с самого начала регистрации нелегитимные, вас нету.
Вас не было 10 лет назад.
И у нас сейчас поток писем из регионов пошел, люди возмущены и обеспокоены, и, в общем-то, мы не позволим это сделать с нами.
Спасибо, говорила Наталья Тагильцева. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свободные темы». У нас разговор о законе о некоммерческих неправительственных организациях. Говорила Наталья Тагильцева, Лидия Графова. Я чувствую себя немного пророком Моисеем на Синае, потому что я не вижу Сергея Александровича Маркова. Сергей Александрович, в любой момент готов предоставить вам слово. Можете ли вы сейчас что-то сказать еще о законе, теперь, когда уже он принят?
Да, конечно. Значит, я еще раз повторю, логика закона, она совершенно понятна, оправдана и естественна. Заключается в том, чтобы такая все более и более политически важная вещь, как неправительственная коммерческая организация, чтобы она вполне описывалась законом. И чтобы финансовые потоки были прозрачные. И мы прекрасно видим на примере оранжевой революции, что... Сегодня революции 21 века, это прежде всего революции, которые делаются примером неправительственных организаций. В то же время мы видим, что террористические группировки, которые приходят на Северный Кавказ, они зачастую используют вот этот вот бренд неправительственной организации, центр, фонды, институты для своей деятельности, по сути дела, по заманиванию молодых и безработных людей в свои террористические структуры. Все это, и поэтому общая логика есть, и эксперты, которые читали закон, в том числе иностранные, они большей частью вполне позитивно относятся к его главной логике. Когда есть на Западе критики, то большей частью стороны тех, кто закон этот не читал. И он у нас вполне попадает под общую, так сказать, такую логику, что ли, законов других стран. Другое дело, здесь я полностью согласен с нашими коллегами, это практика правоприменения. Мы видим сейчас, уже наблюдаем первые вспышки, по сути дела, такой бюрократической антиобщественной истерики. И я совершенно, так сказать, согласен, что придирки происходят совершенно чрезмерные. И у нас вот в общественной палате мы не оставим этот закон, без сомнения. Мы с внимательнейшим образом будем смотреть за несколькими вещами. Первое. Какие последуют подзаконные акты в таких министерствах, типа Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, а в связи с этим законом, какая будет практика правоприменения, и в соответствии с этим, с накоплением опыта применения закона, будем его анализировать и вносить, естественно, к нему поправки. Мы никоим образом не должны допустить, чтобы этот закон лег тяжелым бременем и не давал развиваться неправительственным организациям, которые и так в России очень сильно недоразвиты в сравнении с другими европейскими странами.
Сергей Александрович, извините, я вас перебью. Один, если можно, личный такой справочный вопрос. Я рад, что вы смягчили свою позицию. Уже считаете, что только большая часть экспертов, они все выступают за закон. В начале 90-х годов вы не работали в фонде Карнеги, или Карнеги, извините, как правильно произносить?
Условно, я работал около 4 лет в фонде Карнеги.
Спасибо. Тогда, если можно, мой следующий вопрос нашим сегодняшним экспертам из юридической академии. Дорогой Заур Борисович Агаронов, общественная палата, насколько желание Сергея Александровича контролировать правоприменительную практику будет обязательным для правоохранительных органов, для российских чиновников? Имеет ли член общественной палаты какие-то властные в этом смысле полномочия?
Ну, общественная палата – это новый орган гражданского общества, и создавался он, как вы видите, самой властью. Но, очевидно, когда орган создается самой властью, он создается, наверное, для власти. Но мы видим на сегодняшний день, что общественная палата участвовала в таких гражданских мероприятиях, как спасение Олега Щербинского, ну и многие другие. Так скажем, преподаватель нашей кафедры Кучерена – занимает там не последнюю роль, и поэтому мне приятно, что ну, такой орган все больше занимает важное значение на политической вот арене и социальной арене вот нашей страны.
Извините, уважаемый Заур, все-таки важное значение, речь идет о мигрантах, у нас сегодня совершенно конкретные гости в эфире. Член общественной палаты имеет право помочь и возможности, прежде всего, помочь туркмену, которого задержал милиционер, и начинает право применять?
Да, имеет право.
Видимо, есть другое мнение. Константин Макаревич.
Ну, я не хочу вдаваться в подробности закона об общественной палате, но нужно сказать, что главным образом члены общественной палаты имеют информационный ресурс, вот, и надо учитывать, что так как там представлено как раз-таки наибольшее представительство общественных организаций в данном органе, и плюс обладание некоторой возможностью пользоваться информационным рычагом, как раз-таки действует благоприятно с точки зрения поднятия в обществе того или иного вопроса.
Спасибо, уважаемый Константин. Поднять в обществе вопрос нетрудно. Вопрос в том, что будет дальше с этим вопросом. У нас сегодня в гостях историк Сергей Александрович Романенко. Уважаемый Сергей Александрович, речь зашла ведь об истории революции, оранжевой, других, о том, что сегодня в современном мире некоммерческие организации, неправительственные, имеют особое значение. То есть вот революция великая, французская, американская, российская, октябрьская, они, видимо, делались коммерческими правительственными организациями, а теперь наоборот. На ваш взгляд, насколько действительно именно НКО, неправительственные некоммерческие организации, являются главным орудием революции в современном мире? И может ли этот закон как-то решить, защитить власть от возможных противников?
Ну, во-первых, мне кажется, что некоммерческие организации и политические партии – это совершенно разные вещи, и поэтому НКО как политические организации рассматривать нельзя. Что же касается роли НКО в современном обществе, в том числе и российском, то мне представляется, что они никакие не противники, а наоборот союзники власти, потому что они предоставляют независимую информацию, они дают независимую экспертизу, и более того, они берут на себя значительную часть тех функций, которые государство просто не может охватить. Поэтому, безусловно, государство должно видеть в них помощника. Возникает, конечно, еще один вопрос, связанные с некоммерческими организациями, как институтом гражданского общества, насколько они могут контролировать власть. И тут, вероятно, вот и заложены корни, так сказать, конфликты. Об этом сейчас много говорится. Но мне представляется, что даже в рамках существующего законодательства можно найти соответствующие формы, когда неправительственным организациям будет дозволено контролировать и государственные органы. И последнее, что я хотел бы сказать, как специалист по бывшей Югославии, вот у нас очень часто сравнивают и Россию с Сербией, и вообще постсоветское пространство с постюгославским. Так вот, некоммерческие организации, неправительственные организации в Сербии, в Хорватии, в Боснии и Герцеговине играли, играют очень большую роль, в том числе как раз в решении той проблемы, которая близка Лидии Ивановне и Наталье Ивановне, потому что они оказывают очень большую помощь массе беженцев, которые, естественно, скопились в этих странах после войны. Эта проблема еще не решена, и неизвестно, когда будет решена. И поэтому они оказывают, я думаю, помощь и существующей власти, еще раз хочу сказать.
Спасибо, говорил Сергей Романенко. Наталья Ивановна, видите ли, вы очень красиво говорили про корни травы. Беда в том, что, во-первых, это английский даже оборот, grassroot level. До перестройки этого термина вообще не было в русском языке. Это просто скалькировали с английского. И наш уважаемый сегодняшний гость Сергей Александрович Марков, например, довольно активно подчеркивает, что закон об НПО именно важен для Запада, потому что вот на Западе эта трава уместна. Есть ведь одна ситуация, когда трава неуместна. Вы лежите у себя в кровати, и вдруг у вас на простыне появляется газон. Вы же начнете вырывать с корнем. Оказывается, как говорит Сергей Романенко, вы можете еще и контролировать власть. Тогда что же вы удивляетесь, что вас начинают выпалывать? В чем все-таки функция вашей организации? Какой контроль над властью вы ищете?
Ну, во-первых, я не удивляюсь, что нас начинают выпалывать. Я как раз говорю, что мы будем этому сопротивляться. И я хочу призвать людей, что, как вот во время войны говорили, каждый думал, что вот когда приходят к соседу, он думает, ну, за мной не придет. И последний человек не мог так подумать, потому что за ним пришли, никого не осталось. Так же и тут, вот извините, можно продолжу, так же и тут я-то призываю, как раз мы объединились на примере нашей организации, мы поняли, что мы очень много можем сделать. И эта вера в силы, вы просто не можете представить, это окрыляет. Вот мне нравятся слова Мейерхольда: птица, прежде чем полететь, должна стать гордой. Мы стали гордыми.
Ох, на пасхальное воскресенье говорить о гордости. У нас есть звонок из Петербурга, Эдуард. Добрый день, очень кратко, прошу вас.
Добрый день, Христос воскрес. Мне вообще вопрос о сути вот принятого закона, я не совсем понял. Неправительственные организации. Ну хорошо, у нас есть Русская Православная Церковь. Вообще церковь, кто глава этой церкви, какому правительству принадлежит, я знаю, кто глава, то есть по догмату. Это же неправительственная организация. И вот богословство, комментарии и вот политика в этом смысле, политические законы, какие имеют силу? Ведь там одна левая рука не ведает, что творит, правая благотворительность и связанные с этими вещи, исходящие от христианской церкви. Спасибо.
Спасибо, Эдуард. Даю справку. В начале 90-х годов предлагалась нормальная западная юридической практикой, чтобы не было отдельного закона о религиозных организациях, а чтобы церковь и любая другая религиозная организация рассматривалась как обычная неправительственная некоммерческая организация. И, между прочим, тогдашнее демократическое сравнительно правительство и дума, и журналисты это дело провалили, церковь выделили. И именно тогда, вот то, о чем говорит Наталья Ивановна, именно тогда уже разделили, что есть хорошие религиозные организации, у которых центр в России, а есть плохие, у которых центр в Ватикане каком-нибудь или в Уитоне, баптисты. В этом смысле, видимо, следующий шаг – закрыть клубы собаководов, чтобы те, у которых центр в Лондоне, они плохие, а те, у которых в России, хорошие. Что конкретно до этого закона? Все-таки вот вопрос финансирования. Лидия Ивановна, вы получали деньги за границы. Признайтесь, да. Как вы объясните, насколько это деформирует психику и насколько это определяет политику вашей так называемой некоммерческой организации?
А моя коллега Светлана Ганушкина, с которой мы начинали в 90-м году создавать первую в России общественную организацию, помогающую беженцам, это Комитет гражданского содействия, она иронически написала явку с повинной и распространила по интернету, что вот она приходит и говорит: да, вот мы брали деньги, вот мы помогали мигрантам, вот мы вот такие рассеки. Понимаете, этого юмора, к сожалению, ФСБ не понимает. Но вы понимаете, о чем идет речь? Наш форум в лучшие времена, когда еще пахло свободой более-менее, в 2000 году у нас было около 300 организаций, созданных в 57 регионах России, в них ходило 300 тысяч активных мигрантов. Это люди, которые занимались самопомощью. Мы помогаем России выжить, потому что Россия вымирает. И вдруг, о чем тут говорить? Вы знаете, да, но деньги мы получали в основном от Запада, и, наверное, мы поэтому попали под подозрение.
Спасибо, говорила Лидия Графова. Уважаемый Сергей Александрович Марков, если можно, ваше мнение. Вот вы говорили о том, что закон принимается, чтобы вопрос о власти в России решали граждане России. А насколько, на ваш взгляд, действительно опасно, что организация, которая помогает беженцам, часто русским по национальности из ближнего и дальнего зарубежья, люди возвращаются в Россию, слава богу, отовсюду, насколько действительно так уж опасно, чтобы иммигранты были в России? И главное, где связь? Вот приехал, опять-таки, туркмен, и вот власть в России. И еще один вопрос. Граждане России... Все граждане, то есть и Лидия Ивановна, и Наталья Ивановна, или именно те граждане, которые относятся к власти в России? То есть вопрос о власти. Должна решать власть в России или все граждане? Если все, тогда что ж так на НПО-то наезжают? Говорит Сергей Александрович Марков.
Ну, конечно, вопрос о власти в России должны решать все граждане России. Это и называется демократией, хотя у нас ее полной еще нет. Демократия – то, к чему мы должны стремиться, поскольку это очень современная форма общественного устройства, позволяющая реализовать человеку свободу и позволяющая эффективно управлять обществом. Но важно, чтобы у нас была демократия российская, в том смысле, что вопрос о власти не решался таким образом, как это зачастую происходит, когда ключевую роль играют какие-то неправительственные организации, и финансирование идет полностью из-за рубежа, политические задачи ставятся из-за рубежа, и таким образом как бы иностранные структуры, институты начинают играть ключевую роль.
Спасибо, Сергей Александрович. Мы вынуждены выйти сейчас на краткую сводку новостей и прерваться. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «Свободные темы». Тема сегодня о некоммерческих, неправительственных организациях. Итак, действительно ли, кто девушку ужинает, тот ее и танцует? Действительно ли, кто оплачивает созидание демократии, тот и властвует? Об этом во второй части нашей передачи после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне на окраине селения Автуры в перестрелке с боевиками ранены трое военнослужащих, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Курчуловском районе, где велись поиски нападавших, в перестрелке с боевиками ранения получили два милиционера. В Москве прошла акция против отмены отсрочек от службы в армии. Активисты организации «Молодежное яблоко» устроили театрализованную чистку унитазов зубными щетками. Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект об отмене или изменении 9 из 25 существующих пунктов. В Москве прокуратура возбудила уголовное дело в связи с убийством в субботу в метро Вагана Абрамянца, студента Московского университета управления. Среди прочего, следствие проверяет версию убийства по мотивам национальной вражды. В Кореке на восстановление разрушенной землетрясением инфраструктуры понадобится 10 дней. Об этом было объявлено на совещании оперативного штаба МЧС. В результате землетрясения в пятницу пострадали около 40 человек, погибших нет. Сегодня утром в Багдаде выстрелом из миномета убито 6 человек у здания Министерства обороны Ирака. Все они были сотрудниками министерства. Накануне иракский парламент поручил шииту Джаваду Аль-Малейке в течение 30 дней сформировать правительство национального единства. В Пакистане вблизи афганской границы в перестрелке убито 4 человека, в том числе пакистанский солдат. Трое других погибших находились в автофургоне, который отказался остановиться для проверки. Переговоры о мирном разрешении противоречий между сформированным группировкой «Хамас» палестинским правительством и движением «ФАТ» проходят на самом высоком уровне. Об этом сегодня заявил в Каире палестинский министр иностранных дел Махмуд Захар. Он также сообщил, что в усилиях по снижению напряженности участвуют представители Египта. Православные христиане отмечают сегодня Пасху, праздник Воскресения Христова.
Говорит Радио Свобода. В эфире продолжается программа «Свободные темы». У микрофона Яков Кротов. Мы обсуждаем закон о некоммерческих неправительственных организациях, который вступил в силу, и уже первые жертвы, они начались еще до принятия закона. Например, в Ингушетии прокуратура подала иск о закрытии иностранного представительства Британского центра миротворчества и общественного развития. И в первой части нашей передачи Сергей Александрович Марков как раз подчеркивал, что через разные из-за рубежа финансируемые организации, общественные и некоммерческие, вербуют террористов и прочее. Вот так-то, господа из Центра миротворчества. И тогда мой первый вопрос в связи с тем, что говорил Сергей Марков, нашему эксперту Константину Макаревичу из Юракадемии. Вот Сергей Александрович говорил о демократии российской. Вас в Академии. Вот вы могли бы кратко сформулировать, чем российская демократия отличается или должна отличаться от всей прочей?
Ну, поскольку нет никакой идеальной демократии в рамках сегодняшних стран на конкретных примерах, поскольку можно говорить и о конкретной американской и российской демократии. Американской демократии мы можем заметить, допустим, Афганистан, Ирак, другие страны, Украина, Сербия, Югославия, которые разбились. Сейчас мы можем заметить, допустим, на границе молдовской, украинской, где товары не пускают. Правильно? Поэтому здесь мы вправе говорить и о демократии по-российски. Такая демократия, по которой власть в стране и порядок в стране должны определять исключительно граждане страны, находящиеся внутри страны, ну и, естественно, там небольшое количество граждан, находящихся за ее пределами, вынуждены еще каким-то образом. И никто более. Если кто-то целенаправленно хочет изменять состояние страны, порядок дел в стране извне путем внесения каких-то денежных средств, то это как минимум должно четко проверяться и контролироваться, то есть потоки эти должны вычищаться с тем, чтобы было понятно, кто и зачем финансирует. И как максимум, если эти цели противоречат интересам нашей страны, то такие финансовые потоки должны резко обрубаться.
Да, Константин Александрович, извините, вот было лет 10 назад, в ларьках продавали, в магазинах продавали йогурт западный, а в ларёчках на улицах продавали русский йогурт по 50 грамм в прозрачных пластмассовых стаканчиках. Вот с российской демократией вы говорите. Вы вообще этому вас учат или это вы так думаете?
Нет, естественно, никто никого не учит конкретными какими-то фразами. Естественно, что
то есть
что
вы так думаете? Мнение, да. Это ваше мнение. Теперь меня смущает логический аспект. Если в России отсекут иностранные вливания, это что, автоматически означает, что граждане России приобретают больше свободы в определении своей судьбы? Ну, я к чему это говорю? Если у человека, скажем, отбирают квартиру, это не означает, что он автоматически получает загородный дом. Он может оказаться просто на улице. Прибудет ли российским гражданам полномочий от того, что обрежут полномочия британскому фонду Центра миротворчества?
Ну, просто у меня вызывает сомнение, что кто-то из границы настолько печется о судьбе наших граждан, что хотят целенаправленно, только по широте душевной, нам помочь.
Спасибо, Константин Александрович. Следующее воскресенье, ваш праздник, будет воскресенье Фомы Неверного. Говорит Лидия Графова.
Значит, я хочу сказать, что за 10 лет мы впервые в конце прошлого года получили грант от родного правительства, от Федерального агентства по культуре и кинематографии, и мы провели второй уже всероссийский фестиваль одаренных детей мигрантов «Сквозь тернии к звездам» для того, чтобы в 11 городах сначала, а потом в Москве доказать, что мигрант это не обуза, а благо для России. Я вообще не понимаю, о каком влиянии, на какую политику может идти речь, когда мы получили деньги от Управления Верховного комиссара ООН, от фонда Сороса, от швейцарского посольства. И потом, знаете что, ведь весь абсурд нашей ситуации состоит в том, что этот закон испортил жизнь и работу форума еще до принятия своего. Мы целый год, прошлый год обсуждали, ну, с двумя, так сказать, я не буду называть посольствами, чтобы финансирование сетевых проектов, региональных организаций мигрантских. Так вот, нам не дали эти деньги. Может радоваться и, я не знаю, кто там этот... Так, и таким образом, с января этого года наш форум, наш офис не имеет ни одной копейки денег. Так что все в порядке, дорогие господа. Никакого влияния западного быть не может.
Заур Борисович, можно вам справку? Вот то обвинение в адрес правозащитников, что они выполняли задания спецслужб и закладывали секретную информацию в камень около памятника Гоголю. Это обвинение какой-то суд утвердил, оно признано или отвергнуто? Чем кончилось дело?
Ну, любой международный спор, он всегда затягивается, поэтому комментировать здесь, наверное, будет излишне, так как... Такие решения, они не принимаются спонтанно, и все наши спецслужбы, естественно, будут каким-либо образом вскрывать. Мне вот что хотелось бы добавить. В январе месяце, когда я интересовался вопросом о вступлении новых изменений некоммерческих организаций, в интернете можно было найти сотни сайтов по поводу различных форумов и других некоммерческих организаций. Сегодня в любом поисковике, если набрать «неправительственная организация», то интернет вам ничего не выдаст.
Спасибо, Заур Борисович. Но все-таки, извините, как-то получается странно. Спецслужбы не будут оглашать. Но они же огласили в декабре, что подозревают и схватили, а потом вдруг замолчали. Насколько я понимаю, никакой суд их обвинений не подтвердил, и не спецслужбы должны это решать, а именно суд. И, судя по всему, просто там и нечего решать, говорит Наталья Тагильцева.
Ну, я могу сказать сейчас, что я как раз в интернете читала, что никто из сотрудников не уволен посольства Великобритании. Это они подтвердили. Все работают, а все знают высказывания нашего президента, что хорошо, что они тут остались, будут под надзором. Но это абсурд. Я хотела сказать вот на то, что начала Леди Ивана. Я оказалась жертвой вот того гранта, полученного от агентства по культуре и кинематографии. Ну, именно не от того, что получено, а от того, что одна рука дала, вот агентство, этот грант, а мы с удовольствием проводили и первый фестиваль. А вторая рука, тут же мы не успели порадоваться этому гранту, потому что вторая рука Минфин тут же забрала около 40% из этого гранта. Бюджетные деньги. Причем вчера господин Чуев, депутат Госдумы, сказал, что этого не может быть. Но это произошло. Мы писали письма все лето. Мы потеряли на это время, и нам все равно не вернули эти деньги. В результате мы в регионах сначала хотели отказаться проводить фестиваль, а потом подумали, ну дети-то тут чем виноваты? И вот нам из форума прислали сообщение, что вот вам 590 рублей на весь фестиваль, и ни в чем типа себе не отказываете.
Ну, мы... Долларов 590.
Рублей, Лидия Ивановна. Начиналось с этого. Потом нашли, фонд культуры помог. Но в тот момент я была вот ошарашена этим сообщением. Мы подключили своих, там у нас, слава богу, есть люди, есть спонсоры местные, не иностранные, которые помогли. И мы провели этот фестиваль. Но почему такое происходит? Пусть государство разберется, вот одна рука и другая, они не ведают, что творят.
Уважаемый Сергей Александрович Марков, вот вы тоже, как и многие наши сегодняшние участники, выразили глубокие сомнения относительно того, что ни с того ни с сего какой-то западный дядя будет бескорыстно помогать развитию демократии в России. В одной из своих статей вы говорили о том, что закон может быть жестокий, жесткий, но надо просто больше, чтобы из России шло финансирование. Опять меня беспокоит немножечко единообразие правоприменения. Почему такое недоверие тем, кто за рубежом не первую сотню лет живет все-таки при каких-то демократических механизмах, и такое глубокое доверие к российскому правительству, к российскому чиновнику, хотя вот как показывает жалостный стон Натальи Ивановны, здесь как раз это доверие как-то не очень оправдано. И вы ведь сами достаточно скептически к родному правительству относитесь, потому что вы сказали, что закон об НПО сделан по модели закона о монетизации льгот, что логика правильная, а результат плачевный. Так, может быть, все-таки эти грабли правительственные отложить, и пускай, ну, как в церкви, там же никто не спрашивает, иностранец бросил или русский. Или бы за то, чтобы в церкви проверяли, кто бросает пожертвования, значит, по предъявлению паспорта. Слово Сергею Маркову.
Спасибо за слово. Прежде всего, я хотел покритиковать нашего уважаемого ведущего. Дело в том, что, коллега, мне кажется, что вы манипулируете дискуссией, манипулируете повесткой дня, и это превращает свободу слова в насмешку. Вы навязываете определенные дискурсы и пытаетесь манипулировать нашей дискуссией. Я попросил бы вас более корректно вести эту дискуссию. Теперь отвечаю на конкретный вопрос. Мне представляется, что нет никакой угрозы от западных денег. Более того, особенно в 90-е годы, когда была очень серьезная, так сказать, разруха в нашей стране, и очень мало было денег шло на неправительственные организации, эти деньги помогли огромному количеству проектов, тысячам разных позитивных проектов. И в этом смысле Россия не должна ставить стену на пути западных денег, идущих в неправительственные организации. Однако у нас сложилась искусственная ситуация, когда особенно политически активные НПО, они в огромной степени финансируются прежде всего западными деньгами, а там ставятся и основные, соответственно, политические приоритеты, политические ценности. Но главный недостаток в этом, корень недостатка не в том, что Запад здесь хочет что-то разрушить, а в том, что у нас недостаточно ответственность политической элиты и недостаточно финансирование неправительственного сектора изнутри страны. Я подчеркивал о том, что мы должны не сокращать западные деньги, текущие российским НПО, а в разы и в десятки раз увеличить финансирование российских неправительственных секторов изнутри страны. И не от правительства. Хотя там какие-то деньги и в бюджете, может быть, должны заложены быть НПО. Но прежде всего это должно идти от гражданского общества, от российского бизнеса. И если говорить от правительства, от него прежде всего требуются такие законы. И я считаю, что хотя вот корень, так сказать, закона хороший, тем не менее там есть серьезный еще недостаток, который значительно усугубляет административное бремя над неправительственными секторами. В то время, когда у нас и так и административное бремя на неправительственные организации, и также бремя налогов огромное. У нас некоммерческий сектор зачастую платит налоги такие же, да, или даже больше, чем бизнес.
Это Сергей Александрович, никакие ворота. Тысяча извинений. Тысяча извинений. Можно уточнить все-таки. Если вы против того, чтобы отсекать западные деньги, то в чем вы видите хорошую сторону этого закона?
Я вижу хорошую сторону этого закона в одном. В том, что появился инструмент, который не позволит провести революцию неправительственных организаций под оранжевыми лозунгами в России и навязать России ненужную ему власть. Как мы видим, происходит в Украине. 80% граждан Украины считают, что именно отношения с Россией, с братской Россией, должны быть стратегическими и главными, а правительство проводит совсем другую линию, и министр иностранных дел нынешней Украины исповедует идеологию русофобии и прямо считает своей главной целью максимальный конфликт с Россией. Вот такое вот навязывание правительства извне этот закон позволяет не допустить. Это единственное, что у нее есть хорошее, хотя и очень важное. А другие, как содействовать развитию неправительственного сектора, должны решать другие законы. Может быть, этот закон тоже, но для этого он должен быть серьезно скорректирован для решения других задач развития неправительственного сектора.
Спасибо, говорил Сергей Марков. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода. В эфире программа «Свободная тема». У микрофона Яков Кротов. Я прямо скажу, вспоминается ночь хрустальных витрин в Берлине. Тогда, когда Гитлеру предъявили западные страны обвинение, что он устраивает антисемитские погромы, он заявил, что евреи спровоцировали своими хрустальными витринами эти погромы. Наверное, если бы мне было лет 19-20, я бы густо покраснел, когда мне говорят, что я манипулирую ходом дискуссии. Но мне уже не 20 лет, и когда мне это говорят, я говорю, да, я манипулирую, я живой человек. Только мертвец ничем не манипулирует. Слово «манипуляция» обозначает нормальную вещь, человеческое общение. Я задаю тему, я указываю на спорные, как мне кажется, вопросы. И мне кажется, что это не манипуляция, а как раз обычный, совершенно человеческий диалог. И вот мы уже выяснили, что Сергей Марков вовсе не против отсечения западных денег, а вопрос упирается в политику. Я не думаю, что будет манипуляцией, если я спрошу, почему в качестве примера плохого показывают не украинскую неправительственную организацию, а украинское правительство, которое оказывается против. Ну, что до 80% украинцев, которые за Россию, я здесь скажу грустную для себя вещь, потому что большинство жителей России больше всего доверяют церкви. Ну и что, и много ли от этого для церкви проку? Доверяют, доверяют, как жене. 30 лет живем, ничего не украла, но в церковь не ходят. Так что мало доверять России, надо еще быть уверенным, что ничего не украдет. И все-таки, Сергей Александрович Романенко, если речь зашла опять, вот это же уже исторический взгляд революции, угрозы, это не проблема отчетности какая-то по мигрантам. Как бы вы прокомментировали позицию Сергея Маркова?
Да, безусловно, я хотел бы сказать просто как историк, что тут можно поставить вопрос, а можно ли вообще путем законодательных запретов регулировать исторический процесс? Мне представляется, что, наверное, все-таки нет, потому что независимо от того, есть иностранные деньги или нет, и, например, это показывает тот же самый опыт революции, допустим, в России 17-го года, все равно исторический результат налицо. И я думаю, что если бы не было, вот сейчас это дискутируется активно, там были германские деньги или нет, но была данная ситуация, и она так или иначе разрешилась, независимо от денег. И если бы этой ситуации не было, никакие деньги бы, естественно, не помогли. Это первый момент. И второй момент, мне кажется, что не стоит вот так вот приводить к общему знаменателю те события, которые произошли на постсоциалистическом, в более широком смысле, скажем, слово пространстве, и объединять их вот этим понятием цветной революции, потому что каждая страна решает свои задачи, и вот эта вот попытка объединить то, что произошло в Сербии, на Украине, в Грузии, это, мне кажется, попытка непродуктивная, потому что она, собственно, в основе своей имеет попытку найти какое-то быстрое и простое решение сложных и разных, подчеркиваю, разных проблем.
Спасибо, говорил Сергей Романенко. Давайте слово слушательнице дадим из Москвы Елену. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. В общем, то, что я хотела сказать, уже в значительной мере было сказано. Я хочу, чтобы это прозвучало как бы не от специалистов, а от рядовой слушательницы пенсионера. Меня крайне удивляет высказанное Сергеем Марковым мнение, что сначала, как бы сначала возникает ищущий, как навредить России, зарубежный спонсор, а потом он находится с помощью какой организации это сделать. Неужели надо настолько не уважать себя и свой народ, чтобы не допускать, что сначала возникает какая-то объединение людей, имеющих определенные цели, а потом, может быть, находится кто-то из-за рубежом, кто их поддерживает, вовсе не желая вреда России.
Спасибо. Мой вопрос к нашим экспертам. Заур Борисович, может быть, вы знаете, русские некоммерческие правительственные, неправительственные организации, скажем, в США, в Западной Европе, там, в этих странах, существуют такие же аналогичные требования жесткой отчетности и нефинансирования из-за рубежа?
Финансовый контроль в Соединенных Штатах настолько жесткий, там, как говорится, смертинология, то есть аудиторский контроль за нашими организациями, в том числе, которые поддерживают наших иммигрантов в США, настолько жесткий, что он даже не сравним вот с тем принятым вот законом, который вступил в силу 18 апреля.
Спасибо, но закон 18 апреля не устанавливает контроль, он запрещает финансирование. Из этого мы делаем или... Простите, говорит Константин Макаревич.
Да нет, закон-то не запрещает финансирование, он устанавливает просто те рамки, в которых должно осуществляться это финансирование, то есть рамки отчетности, контроля, тем органам предоставления отчетов, каким образом должно происходить. Никто не запрещает. Проблема-то вот даже, как говорит наш сегодняшний гость, не в том, что законы не запрещают финансировать, а то, что люди, которые раньше их финансировали, сейчас отказываются от этого финансировать. Но это же проблема не закона, а тех людей, которые их раньше финансировали.
Лидия Ивановна, в чем проблема?
Это проблема государства, которое запугало зарубежных спонсоров. У нас было, я говорю, около 300 организаций, осталось меньше 100. Тем временем Россия вымирает. И вот у меня вопрос к господину Маркову. Сергей, а вы вообще помните наши с вами встречи и как вы хотели поддержать нашу проблему, чтобы Россия, теряющая в год по 700 тысяч, миллион человек, чтобы наши мигранты как-то помогали государству нашу Россию-то удержать. Вы помните, что вы ко мне как-то подходили, говорили, что надо помогать? Помните или нет?
Конечно, Лидия Ивановна, я прекрасно помню наши эти разговоры, и я, как уже говорил, я очень ценю работу вашего форума
перечислить. Я этого не слышала.
И мне кажется, это во многом как бы критерий. Если закон помогает работать таким организациям, как вы, значит, он хороший. Если он мешает им работать, значит, он должен быть серьезно скорректирован.
Спасибо. И все-таки тогда, Наталья Ивановна, ну, внесите ясность, чем этот закон мешает? Ну что, бухгалтер напишет лишнюю бумажку, в чем проблема?
Ну, уже вот практика показывает, что начали с московского офиса. Вот я просто знаю, что сейчас в регионах то же самое пойдет. Так что он мешает на практике. А можно я вот реплику скажу?
Да, хорошо, прошу.
Просто знаете как, мне кажется, что на этом поле прозрачности финансирования не только неправительственные организации надо рассматривать. Я вот хотела конкретный пример, как всему народу это будет мешать. Я уже уверена в этом. Подано 1500 исков на неправительственные организации. Самая федеральная регистрационная, это палата сказала.
На одном из судов.
На одном из судов. И у нашей организации уже вроде бы все очевидно, но уже третий суд назначен. Вот я для себя прикинула, сколько средств налогоплательщиков тратится на эти суды. Это наш только. А 1500 умножьте на 1500. А простая бабушка или какой-нибудь дедушка, ну, условно я говорю, они не могут, я знаю на практике, они не могут в эти суды пробиться, чтобы доказать как-то, защитить свои права. Вот никто не считает средства налогоплательщиков. Вот давайте, чтобы прозрачность финансовая, сколько вот эта процедура обойдется нашей стране, потом сколько на исправление того, что натворили, потому что мы знаем, что сейчас наломают дров. И еще вот хочу сказать, опять же, чтобы это обоюдно было. Мы же не против того, чтобы мы были прозрачны финансово, и мы до этого тоже, сколько было статей написано. Вот мои друзья из Сухуми, я уехала в Екатеринбург, когда там война грузино-абхазская началась, а мои хорошие друзья в Америку. Так вот, американское правительство перед моими друзьями ежегодно отчитывается, куда идут их средства налогоплательщика. Я бы хотела, чтобы и перед нами тоже отчитывались, потому что мы платим эти деньги. И потом я знаю, что наше министерство получает далеко не такие гранты, как мы, миллионные долларовые вливания от тех же западных фондов. Но почему мы не знаем про это? Давайте будем прозрачны взаимно.
Взаимно прозрачны. Средний российский житель не имеет возможности, причем вот сейчас спрошу тогда Заура Борисовича, если я не ошибаюсь, даже законодательно или на уровне инструкции, житель московского или екатеринбургского дома не имеет права узнать, как расходуются средства ДЭЗа или ЖЭКа. То есть непрозрачность абсолютная. На ваш взгляд тогда, Заур Борисович, насколько правительство, продавливая этот закон, выбрало главную проблему, главная угроза устоим государства, исходит от мигрантов, от мигрантических организаций, от миротворческих фондов или от непрозрачности самого правительства?
Ну, что касается именно конкретно проблемы мигрантов, то здесь само правительство противоречит само себе, так как говорят, что сейчас будут наоборот вот как-то легализовать вот труд мигрантов и прочее. Но что касается федерального закона, то он конкретно установил, что если деньги идут из-за рубежа, то государство имеет право на осуществление всех аудиторских проверок. В нашей стране, в отличие от Соединенных Штатов, это означает, что к вам может прийти чуть ли не спецназ, положить всю организацию на лопатки, забрать документы на месяц и их проверять. А, ну, в отличие там...
От почему на лопатки? По-моему, лицом,
лицом
вниз кладут.
Лицом вниз.
Тысячу извини, давайте пропустим звонок. Роман из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте все. Знаете, ваша гостья обронила замечание, что она хотела влиять на власть. В нашей стране представительной демократии мы уже повлияли выбор в свои органы, но я не об этом. А о независимости зарубежного финансирования, допустим, из благотворительных фондов, например, американских. Ваша станция ведь американская, да?
Да.
Вот в этом случае средства, которые из фондов поступают нашим НКО, считаются неправительственными. На самом деле я пришел к выводу, что это косвенное правительственное финансирование, потому что у самих фондов эти средства образуются от освобожденных от налогообложения средств.
Спасибо. Сергей Александрович Марков, если можно, дайте я еще раз сманипулирую, но честное слово, мне кажется, это нормальный человеческий разговор. Манипуляция — это термин из языка вражды. Ну, просто у одного своя позиция, у другого своя. Это все равно, что назвать кого-то политтехнологом. Нет политтехнологов, есть люди, которые занимаются политикой, пусть занимаются. И все-таки, вот не кажется ли вам, ведь... У меня такое ощущение, что вы больше против закона, чем наши сегодняшние гости в его современном виде. Но действительно ли, вот связь денег. Житель Москвы платит деньги за квартплату, но он же не определяет ничего тем самым. Деньги, неужели они так вот, на ваш взгляд, стопроцентно определяют поведение? Ну какой политический заказ выполняет форум? Потом же они не у одной организации берут деньги, а у 300, как Лидия Ивановна. Значит, немыслимо выполнить 300 политических заказов. Или все западные правительства одинаково финансируют одно и то же.
Прошу прощения. Нет, давай, да. Мы не брали деньги. Это у нас 300 было организаций, нуждающихся в помощи родного государства. А нам помогали несколько фондов.
И все-таки, Сергей Александрович, вот на ваш взгляд, на каком философском, что ли, базисе у вас базируется такая убежденность, что за свободу это только из-за рубежа, что в России все поддерживают то, что есть или должны поддерживать, и свобода выборов это только свобода выборов, а не свобода ежедневного, повседневного попытки влиять на власть тысячу способов, говорит Сергей Марков.
Это совершенно не моя позиция. Я как раз считаю о том, что современная демократия должна быть активной, и граждане должны не раз в 4 года определять, кто будет сидеть в Кремле и в здании Государственной Думы, но они должны активной своей деятельностью постоянно влиять на органы власти, в том числе, например, с точки зрения миграции. У нас безобразная ситуация в области миграции, у нас миллионы людей, по сути дела, сверхжесткими законами выброшены из законного поля и попали в полурабское существование в руки, по сути дела, организованной преступности. И здесь должны быть привезены очень большие изменения. И граждане должны постоянно своими действиями влиять на эти действия органов МВД, Министерства юстиции. Различные органы все время меняются по делам миграции для того, чтобы улучшать эту ситуацию, как и во многих других сферах. То есть...
Спасибо, Сергей Александрович. Извините, осталось просто физически мало времени. Тоже заключительное слово Лидии Ивановне Графовой.
Я предлагаю, кому интересно, позвонить завтра же генералу Рамадановскому или полковнику Поставнину, с которыми активно работала наша организация, и спросить, какая организация больше влияла на политику миграционную, совершенно ошибочную, больше, чем форум. Мы, кстати говоря, в прошлом году пролоббировали концепцию иммиграционной амнистии для нелегалов.
Спасибо, говорила Лидия Ивановна Графова. Вы слушали программу «Радио Свобода. Свободная тема». Выяснилось, что и Сергей Александрович Марков оказывается чуть ли не больший противник закона об НПО, нежели Лидия Ивановна Графова. У нас в гостях была и руководитель Свердловской областной переселенческой организации Наталья Тагильцева, эксперты из юридической академии студентов Заур Агаронов и Константин Макаревич, историк Сергей Романенко. В заключение, друзья мои, все-таки еще раз скажу, потому что заповедь Господня говорит о том, что человеку тоже надо доверять. Кто не доверяет человеку, тот никогда не поверит, извините, в Бога. И в пасхальный день, я думаю, стоит довериться и людям.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день». Рой Орбисон, главный герой программы «Новейшая музыкальная история». Путешествие по грузинской кухне в программе «Колобок». Протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор «Радио София», прокомментирует события недели. Слушайте «Радио Свобода».
Все знают, счастье не в деньгах, но все хотят убедиться лично. Когда человек говорит, что деньги могут все, знаете, у него их нет и никогда не было. Везучие живут с деньгами, невезучие без денег. А негодяи для денег. Выбирайте сами. Я, Ольга Романова, ставлю вопрос рублем. По понедельникам в 7 вечера, повтор в 4 ночи на радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215.